Ну вот, нас уже тут просветили по одному очень важному вопросу. Откуда все появилось? Теперь мы знаем. И еще один такой хороший, ну, важный достаточно вопрос, я бы хотел, чтобы мы затронули. Возможно, он здесь звучал относительно недавно, но я думаю, что все равно будет полезно вспомнить об этом. Это вопрос, кто мы и с кем мы? Кто мы и с кем мы? То есть вопрос, еще по-другому можно назвать, вопрос самоидентификации. Такое есть хорошее научное мудреное слово. Если проще, то кто мы и с кем мы? Почему это важно? Потому что для нас, для людей, очень важно, ну, как сказать, очень важно осознавать, кто я такой. Это на самом деле очень важный вопрос. Осознавать, кто я такой, и осознавать, с кем я. То есть, потому что мы вообще, ну, как сказать, люди, которые нуждаются в понимании, кто я такой. С этим сейчас в мире достаточно большие проблемы. Настройка сильно сбита, и люди очень часто потеряны. Когда ты не знаешь, кто ты такой, ты потерян в этом мире. То есть ты на самом деле, и это очень серьезная такая вещь, которым люди заняты с детства. С детства они определяются, кто они такие. С детства они определяются, кто они такие, там, мальчики или девочки, понимая, свою принадлежность к тому или другому полу, да. Потом они определяются с социальной своей принадлежностью, то есть кто вот это самое, ну, как он вот, формируется понятие вот национальности, формируется там понятие еще какие-то там социальные какие-то понятия. Потом есть такая более узкая идентификация, когда там, ну, как по интересы, какие твои интересы, то есть с кем ты на самом деле. И вот это вот, ну, это под эти признаки, да, под эти самоопределяющие моменты человек находит людей, которым он чувствует близость, какое-то единение, какое-то, ну, как даже родство какое-то внутреннее, душевное такое. И для человека это на самом деле очень важно, потому что мы таким образом чувствуем себя принятыми, мы таким образом чувствуем себя частью какой-то общности. И для людей, живущих на Земле, это большая такая необходимость. Так вот, в отношении того, ну, как мы, естественно, будем говорить не о национальности, мы будем говорить, наверное, о нашем духовном ориентире, да, как христиан, то есть на самом деле, как мы себя определяем как верующие, то есть как мы определяем себя как верующие люди, и на самом деле, как мы определяем наших ближних, ну, как, кто наш ближний, кто с кем мы, точнее, так, вот этот вопрос. У человека есть, ну, скажем так, у плотского нашего человека есть очень простая формула. То есть мы те, на кого мы похожи. Имеется в виду, допустим, ты зашел, ну, приехал в другой город, зашел в какое-то собрание, это самое, там здание без крестов, без икон, это самое, поют какие-то плюс-минус песни про Бога, да, там, что там еще там, есть проповедник в костюме, а не в рясе там, или это самое, там еще что-то такое, то есть, ну, что-то похоже на наше собрание, да, и мы говорим, о, наверное, это наши, да? Наверное, это наши. А? Похоже. Похоже. Но знаете, есть такие интересные вещи сейчас в этом мире появились, что я вообще сейчас вот это самое, недавно был в таком, ну, удивлении достаточно, таком, ну, на самом деле меня удивило одно такое явление. В Европе появилась новая церковь. Церковь атеистов. Ну, оно называется более мудреным способом, но в народе ее так прозвали. Что это такое? То есть это по форме это то же самое, что у нас, но люди там безбожники. Они не, там собираются неверующие люди. Тоже собрание происходит по воскресеньям, в утром. Выходит человек в костюме, он всех приветствует, потом поднимается группа, ну, я не знаю, прославление, которые поют какие-то хорошие такие душевные песни, не про Бога, то есть что-то там про это самое, про вечную любовь, про цветы, про этих самых, про добрых дельфинов, ну, про что угодно. Про что угодно, красивые песни поются, только не про Бога. Потом бывает, ну, проповедь, то есть какая-то такая интересная тема по поводу каких-то там, вот, не знаю, там, человеческих чего-то, каких-то там отношений, ну, в любом разрезе. Ну, может быть, про семью, может быть, про дружбу, может быть, про еще какие-то вещи. Хорошая такая вещь, да? Это самое. И в общем-то, ну, как сказать, и у них очень, очень развито такая вот, ну, так, такое, ну, так называемое служение, то есть это различные благотворительные эти самые акции, мероприятия, там множество волонтерской работы и так далее, и так далее. То есть вот я думаю, что по виду достаточно похоже, да? Но один нюанс. Люди совершенно не верят в Бога. Вообще. Вообще. Но устроили вот такой вот такую интересную. Зачем они это сделали? Почему это делают? Для меня загадка. Но есть вот такое явление. Поэтому в отношении того, что похоже, наверное, это не самый главный и не самый правильный способ определить. В отношении того, что похоже или не похоже, они на нас. Мир и люди, они какие-то многообразные. И в попытке по похожести определить, с кем ты будешь, то оно очень часто приходит, люди приходят к тому выводу, что они единственные спасенные на этой земле. Есть такие вот группы маленькие. Они принимают только тех, кто совершенно похож на них. То есть, кто делает абсолютно то же самое и поклоняется абсолютно так же, и говорит точно так же, и называется точно так же, и ведет себя точно так же, и одевается точно так же, как они. Вот кто на самом деле, то есть это вот среди протестантов есть такие, ну, не знаю, как сказать, маленькие группы, которые могут охватывать или один городок, или это самое, или какую-то там маленькую общность. Или есть группы побольше, которые могут охватывать даже несколько стран, но все равно они относительно маленькие в том плане, что они принимают только тех, кто похож на них. И вот если ты похож на нас, да, внешне очень сильно, то есть если ты так же молишься, так же говоришь, так же одеваешься, так же поешь, то ты тогда наш. Вот мы с тобой будем общаться, мы с тобой будем вместе что-то, ну, иметь и так далее. Что Христос учил нас по этому поводу? Поэтому история описана в Евангелии от Луки, 8 главе. Как же нам определиться, кто свой, кто чужой, да? Евангелие от Луки, 8 глава, с 19 стиха. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему», то есть имеется в виду Иисусу Христу, «мать твоя и братья твои стоят вне, желая видеть себя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть, слушающая Слово Божье и исполняющая его». Вот такая вот, такой вот ответ, который, ну, смелый достаточно. Некоторые как бы так немного, некоторых он смущает. Что такое Иисус сказал? Но вообще, он на самом деле, я бы хотел, чтобы мы вот на этом заострили свое внимание. Это касается больше, чем семьи. Я бы хотел вам это подчеркнуть. Это касается больше, чем семьи. Это как раз касается понимания того, кто ты такой. Это касается понимания, с кем ты. Это касается понимания свой-чужой. кто такой, кто твой, а кто чужой для тебя. Это касается понимания вообще, вообще в этом мире, то есть, ну, как сказать, за кого ты, то есть и с кем ты. За кого ты и с кем ты. Это очень, на самом деле, важная вещь. Почему? Потому что здесь постоянно, ну, как сказать, постоянно возникают какие-то проблемы. У нас это не просто, ну, какая-то такая праздная вот тема, которую можно поразмышлять на досуге, когда нечего делать, когда остальное не так уже актуально для тебя. Нет, это то, что, в общем-то, это на самом деле то, что для тебя очень актуально. Это касается вопроса, допустим, каких-то политических решений, когда вот, ну, для нашей части мира и для нашей церкви это очень актуально сегодня, потому что в России, на Украине, вот в русскоязычном мире очень сильно есть, происходит вот это деление по политическому какому-то вопросу, с кем ты и кто ты, вопрос свой-чужой там очень сильно звучит, очень сильно. Это касается вопроса вероучений, когда приезжают новые люди, которые говорят, что ребята, мы тут тоже ваши, мы как будто бы тоже что-то делаем, мы как будто тоже что-то там по отношению Господа имеем и про Господа говорим. Это тоже касается, будем мы с ними или не будем мы с ними. Это вообще на самом деле очень важный момент. Это касается нашего окружения, в конце концов, непосредственного. Наших друзей, наших близких, тот, кто рядом с тобой в церкви. То есть в отношении того, как ты к нему будешь относиться, как ты будешь на самом деле его определять, как ты будешь, ассоциировать себя с этим человеком. Так вот, посмотрите, такое интересное предложение Иисуса Христа. Пришли к нему мать и братья его, и не могли войти в дом, по причине многолюдства написано, и там передали, что, ну, там мать и братья стоят, ждут его, то есть он им срочно нужен. Что такое мать и братья на момент, ну, на, в том обществе и в то время и в том мире? Да это все. Это твоя семья. Что такое семья? Семья – это твоя жизнь, это твое все, буквально. Мы сегодня не понимаем, на самом деле, всю, как бы сказать, всю, ну, важность и нужность, и необходимость, и потребность вот той самой семьи. Что это такое? Почему? Потому что сегодня у нас как бы семья, она немножко размыта, нашими понимание семьи размыто, и понимание важности друг друга, и понимание необходимости друг друга, оно размыто немножко такими условиями в нашем обществе. Почему? Потому что мы зависим сейчас не от семьи, мы зависим сейчас от денег. На тот момент люди не зависели от денег, люди зависели от семьи. Да? Наши дети могут уехать, оставить родителей где-то, допустим, да, и, ну, как сказать, почему? Потому что родители не пропадут. У них есть какая-то пенсия, можно переслать деньги, если в конце концов этой пенсии не хватает, да, это самое. Там можно общаться, там, если скучно, там, по скайпу, там, или еще по телефону, ну, в общем, как угодно, коммуникации какие-то, связи есть. Можно на самом деле найти рынок труда достаточно большой, то есть каким-то образом можно где-то в любой момент, в любом обществе, в любом порту сойти и в любой стране и устроиться где-то на работу, хотя бы какую-то самую там непрестижную, низкооплачиваемую, но тем не менее проживешь, да? На тот момент, как сказать, люди жили и выживали, я подчеркиваю, как раз вот кланами, семьями. Что это такое? Это то, что в обществе, в котором не было никаких пенсий, никаких социальных выплат, никаких социальных льгот и так далее, и так далее. Сначала родители помогали детям встать на ноги. Они собирали для них какое-то имение, они понимали, что вот нужно будет этим самым детям что-то дать. Они что-то на самом деле... И дети очень сильно зависели от родителей, по первости, да? Почему? Потому что передать ремесло какое-то, передать как бы сказать, секреты этого ремесла, передать инструменты, в конце концов. Инструменты переходили от деда к сыну, от сына к этому, к внуку, к правнуку и так далее, и так далее. То есть вот эти вот там какие-то там сети, лодки, либо там какие-нибудь молотки, клещи, пилы и рубанки. Это был штучный товар, который, в общем-то, не пойдешь и не купишь в магазине сколько хочешь. Это сейчас ты пошел и купил, что надо. На тот момент это была вещь ценная, которая так вот просто не пошел и не купил. И к тому же навык был тоже очень ценный, потому что не особенно. Сейчас зашел в интернет, посмотрел, как сделать табуретку. И ты все про нее знаешь уже, про эту табуретку, со всеми нюансами причем, со всеми вариантами, какие только может и существуют этих табуреток. Через несколько секунд ты уже посвятил этому полчаса, просмотрел все ролики на YouTube, там посмотрел все сайты про столярные, и ты все это знаешь. Так в то время таких возможностей не было. Это нужно, чтобы тебе отец рассказал, если он столяр, да, то нужно, чтобы он тебе подробно рассказал. Потому что если он тебе подробно не расскажет, то твоя табуретка никуда годиться не будет. И она не будет никаким образом конкурировать с теми табуретками, которые выпускают профессионалы. Поэтому вот такая вот вещь. Дети очень сильно зависели от родителей в плане того, что даже патриархата, потому что пока был жив старший мужчина в семье, допустим, жив отец, то дети все находились в его подчинении полном. То есть он был главой вот этого клана. Он был всегда, мужчина был главой вот этого самого клана до момента буквально своей смерти. Если он, конечно, был вменяем во всем этом, умственно имеется в виду или физически. Потом престарелые родители очень сильно зависели от детей, потому что так как никаких ни пенсий, ни выплат, то кормить и досматривать вот этих вот немощных стариков могли только дети. Они никому не были нужны больше, кроме детей. И никто о них не мог позаботиться, кроме детей. Никакое государство, никакие там дома престарелых, никакие там гуманитарные миссии, организации, то есть на тот момент не существовали вообще как таковые. Потому на самом деле вот этот клан, вот эта вот семья, вот это вот родство, вот это вот, вот этот вот, огромное количество родственников вокруг тебя, это был твой социальный гарант выживания, твоей защиты, твоего уважения. А, кстати, вот про уважение. Тоже очень важный момент, да? Имя и фамилия, имя береглось очень, имя берегли очень сильно. Почему? Потому что это твой престиж. Если это, допустим, дом какого-то там Ицхака, уважаемого, да, то и ты из него, то ты был, соответственно, принят, ты, соответственно, был, охотно принимаем, с тобой заключали сделки, с тобой хотели иметь дело, с тобой, в общем-то, почему? Потому что они знали, за тобой стоит состоятельная, или, допустим, уважаемая, или, допустим, порядочная, или, допустим, еще какая-то семья, да? Девушкам легче было выйти замуж из таких семей, да? Мужчинам легче было найти работу, легче было найти какие-то контакты деловые или еще какие-то. То есть это тоже было лицо, вот эта фамилия береглась очень сильно. Если фамилия чем-то себя опозорила, да, отец, допустим, там был пьяницей или еще что-то, или глава рода там, или еще какие-то там, или кто-то там прославился негативно какими-то своими преступлениями там, или безобразным поведением из этой семьи, все, обратный эффект. Знаете, что русское слово хулиган, оно происходит от английской фамилии. Одно. Была такая реальная английская фамилия хулиган. Просто эта семейка славилась своим диким нравом. Настолько диким, что их фамилия, она во всех языках сегодня стала нарицательным. Вот так. Могли сказать, Поэтому если имя было опозорено, если род был, так скажем, опозорен, то на самом деле, как сказать, то на самом деле потомков ждали большие, ну как сказать, всех родственников ждали большие проблемы. И потому они там очень сильно блюли друг друга. Там, допустим, если какая-то проблема, там, не дай бог, с этим самым, с имиджем, то, ну как сказать, это было проблемой ни одной семьи, да, а сбегался весь род сразу. Почему? Потому что они понимали, что, в общем-то, если фамилия будет опозорена, то тогда что? Всем крышка. И быстро, и на семейной разборке прибегал не только виновник, скажем так, с родителями, да, то есть на семейной разборке собирался весь клан. Всегда. Почему? Потому что это было на самом деле для всех жизненно важно и жизненно необходимо. Они понимали, что сейчас никто с ними дело иметь не будет, женщин их замуж брать тоже особенно никто не захочет, и поэтому на самом деле возникали огромные проблемы, сложности и трудности со всеми вот этими заморочками. Вот, поэтому мать и братья во времена Иисуса Христа, ну, родство твое, да, оно по сути было для тебя всем, все. И, кстати, прибежали они, если верить Евангелию от Марка, по поводу того, что про Иисуса начали ходить плохие слухи. Говорили, что он выжил из ума. И, естественно, переполошенное родство, так как это все их касалось, это же как сказать, это же нужно быть понимать, что вы, ну, мы все родственники, что-то там, вы родственники сумасшедшего проповедника. И, естественно, все родство переполошилось и прибежала, ну, не одна мама, а тут написано, смотрите, весь клан пришел. Мать, братья, то есть все остальное. Тут не написано про тети и дяди, но я думаю, что и они где-то, если были бы, они тут тоже бы пришли. Это было самое важное и самое, как бы самое все для человека того времени, родство его, его семейный клан. И это то было важное, что, с чем нужно было считаться, что нужно было беречь, чье имя нужно было хранить, что нужно было на самом деле, ну, как сказать, к чему нужно быть внимательным, к чему нужно быть осторожным и так далее. Это была очень-очень-очень важная часть общества, с которыми ты себя идентифицировал. И ты говорил, я это моя семья, я это моя мать, я это мой отец, я это мои братья и сестры, я это потому, что я за них, они за меня, это наша, как это фамилия, да, это наша семья. Это наш род, это наше родовое гнездо, это наше эти самые, то есть вот мы это мы, потому что мы вместе, мы друг другу помогаем жить, мы помогаем выживать, мы помогаем друг другу, мы защищаем друг друга, мы поддерживаем друг друга, мы как сказать, мы в трудности, в радости всегда вместе, мы вот это на самом деле вот то, что на самом деле водой, как говорится, не разольешь там, не распилишь, не разрубишь, да? Это мы. Это самое-самое, что есть у нас, самое-самое, что есть у нас ценное и важное. И эти связи мы будем хранить до последнего вздоха. Мы за семью готовы умереть, мы за семью готовы свою жизнь положить, мы за семью готовы жертвовать чем угодно, мы готовы за семью положить любые средства, любые возможности, любые какие-то, что угодно, что у нас абсолютно есть, мы все готовы сделать ради того, чтобы вот эту самую семью она сохранить, потому что это все для нас. Это наша жизнь. Если мы с семьей, мы живем. Если мы не без семьи, мы не живем. Да? Мы существуем. И огромная трагедия, огромная беда происходила, если вдруг что-то, вот эта семья разрушалась. Да? Очень сильно бедствовали вдовы, очень сильно бедствовали сироты, когда на самом деле какая-то беда случалась, там были, тогда тоже были разные стихийные бедствия, тогда тоже бывали иногда войны, тогда тоже грабили, убивали на дорогах, тогда тоже умирали от эпидемий. И если, не дай Бог, да, ты оставался один, то ты был, на самом деле, ну как сказать, в очень страшной позиции, в очень страшном положении. Потому что ты мог, конечно же, попытаться прилепиться к какому-то там клану еще, да? Ну, может быть, были там двоюродные, троюродные родственники, конечно, не родные, но тем не менее пытались там, это самое, там взять на содержание и так далее. Но если таковых не находилось, то это было, ну, на самом деле, очень сложная и страшная судьба. Очень незавидная. И когда к Иисусу пришли, люди с очень большим пониманием отнеслись к тому, что, что на самом деле, вот, ну, как сказать, вот самые важные люди для тебя пришли. К тебе пришли самые важные люди. Естественно, мы поймем, если ты сейчас свое прекратишь, бросишь, прекратишь это, ну, как свое служение, пойдешь с ними. Потому что мы знаем, мы понимаем тебя. Это самое важное. Это самое главное в жизни человека. Твой клан, твоя семья. Это самое, что ни на есть святое, самое, что ни на есть нужное, самое, что ни на есть необходимое, самое, что ни на есть. Но Христос, Он... Христос, Он, как сказать, отвечает очень странно, да? Мы с вами знаем, что есть очень много в этом мире таких понятий важных, да? Семья – это важное понятие на самом деле. В мире существует понятие, там, родина, да? Это вот тоже с кем ты себя ассоциируешь. В мире есть такое понятие, как нация, тоже с кем ты себя ассоциируешь и так далее. В мире есть такое понятие, как религия, то есть с кем ты себя ассоциируешь. Эти самые, вот сейчас, и это вот очень сильно сейчас вот это самосознание, особенно среди мусульман, допустим, они говорят там, что за единоверцев мы готовы там пойти и умирать, вот если там наших единоверцев трогают, обижают, мы вот сейчас пойдем там разберемся, ну, и так далее, и так далее. Поэтому есть, в этом мире есть очень много таких вот очень важных и нужных понятий, очень, ну, как сильных понятий таких, которые для человека очень важны по причине вот этих каких-то его нужд, потому что они эти нужды восполняют. И тут Христос как-то ведет себя очень интересно, не совсем стандартно, точнее, совсем нестандартно, не по той схеме, которую вели себя или ожидали, что он поведет себя другие люди. Он, показывая на окружающих людей, говорит, у меня другой приоритет. То есть я считаю, что мать моя и братья мои, ну, в смысле, не вообще я отрекаюсь от матери и братьев, да, а я считаю, что самые ближние мои люди, от которых я больше всего завишу, от которых я больше, с которыми я, ну, как сказать, отождествляю себя, которые на самом деле, ну, являются мне самыми-самыми важными и самыми близкими, так вот, мать моя и братья мои – это те, которые суть... слушают Слово Божье и исполняют его. Вот такой вот неожиданный поворот. Как это? А, ну, как сказать, это же родство, это же интересы и так далее, и так далее. А Христос полностью отрекся от постулатов, основ сосуществования этого мира. Почему? Потому что, ну, за что мы держимся, да, очень сильно, до последнего? Родство, кровь, да? Ну, как сказать? Это мой сын, да, это моя дочь, это мои родители, это на самом деле вот то, что на самом деле вот самое-самое-самое, мы никогда от них не отречемся. А мы на самом деле от них не отречемся, потому что, ну, как факт есть факт. Но самое близкое, что есть в этом самом, как это называется, уголовный фольклор, шансон, да? Очень много таких трогательных песен про маму. Да, вот когда там он сидит, бедный, на нарах там, и это самое, и скоро... И счастья в жизни нету, и все его бросили, а вот мама, а она вот его где-то старушка ждет, и вот он, значит, вот эту маму, значит, так вот тоже любит, это самое, непонятно, что бросил, в смысле, что и так жизнь испортил. Но тем не менее, вот мама ждет его, и он вот очень это ценит, очень, как сказать, очень вот ему это важно, потому что мама его никогда не бросит. И где-то так, оно на самом деле и есть. На самом деле есть такие матери, да? Диву даешься только, насколько нетерпеливы, когда люди на самом деле там так, ну как сказать, сколько могут принести по этому поводу. Вот эти, ну, другие моменты какого-то своего существования. Очень много в этом мире, который, ну, как сказать, уже ушел с идеи, ну, раньше очень, ну, как люди очень любили, ну, и сейчас некоторые части общества, не европейского, наверное, где-то очень, очень хорошо кооперируется по поводу идеи какой-то, да. Вот строили люди коммунизм, да, И это ж был самый твой ближний, да? Вот кто коммунист, член партии, да, тот самый мой ближний. И он, значит, вот если ты имеешь ты партбилет, да, и очень важно было, чтобы все люди, которые важные, ключевые, строили это общество бывшего Советского Союза, имели на самом деле вот этот вот партбилет. То есть они на самом деле должны были быть своими, потому что если ты коммунист, ты, значит, свой. Если ты не коммунист, ты был не свой. Там были еще проблемы, ну, точнее, проблемы, а попытки ассоциироваться там с поклассовой какой-то идеологией, там, еще что-то такое. То есть если ты должен быть правильного еще как социального статуса, то есть либо ты из рабочих крестьян, или наоборот, либо ты из аристократов, и тогда только мы с тобой общаемся. Сейчас общество немножко это подрастеряло, факторы, которые их объединяют. Сейчас очень мощный фактор это денежный фактор. Да? Мы с вами живем в таком, как это красиво сказать, не скажешь даже, в очень жлобском таком обществе, где высшим мерилом добра и зла являются деньги. И люди классифицируются по другим признакам уже, может быть, не по идейным, не по родственным, а они очень мощно классифицируются по коммерческим интересам. То есть я буду только с теми, кто поддерживает мою выгоду. То есть если мне с тобой выгодно, да, быть, вот если ты на самом деле, если мы на самом деле вот как-то скооперировались, мы, ну, создали с тобой какую-то удачную фирму, удачные какие-то, попали с тобой на удачную какую-то должность или еще что-то такое, вот мы тут не разлей вода, мы тут это самое... лучшие друзья, мы с тобой тут лучшие эти самые, лучшие партнеры и так далее. То есть мы по причине вот этих вот наших общих интересов. И это может быть очень огромные конгломераты такие. То есть это, ну, буквально они охватывают сегодня целые страны или даже межконтинентальные такие конгломераты, которые говорят, что мы вместе по причине наших денежных интересов. Потому что пока мы вместе, мы будем жить хорошо. Мы имеем возможности поддерживать нашу хорошую жизнь, мы имеем возможности, держаться на плаву, мы имеем возможности доминировать, господствовать в экономике, в уровне жизни вот таком хорошем на самом деле достаточном. И сегодня такие огромные межконтинентальные сообщества существуют, которые идентифицируют себя по причине того, что мы вместе, потому что нам выгодно, значит, это свой. Там понимают так, свой, чужой. Но Христос, Он все, вот эти вот, все вот эти вот, ну, попытки объединиться человека, человечества, людей по принципам, по вот этим вот человеческим принципам, по принципам там крови, по принципам денег, по принципам интересов, по принципам идей, там, по принципам еще чего-то такого, Он это все как-то отбрасывает очень легко. И беззаговорочно. Даже вот посмотрите, у него нет никаких оговорок здесь в данной ситуации. Он даже не поясняет, что он такое сказал. Да? Он очень четко обозначивает, он очень четко проявляет вот этот круг своих, с кем он и кто он такой. Он говорит очень ясно и четко. Вот те, которые Слово Божье слушают и это Слово Божье исполняют, тот на самом деле для меня все. Потому что я такой и... Я с теми, кто вот так себя ведет, кто так себя позиционирует, то так на самом деле вот, кто к этому стремится, кто на самом деле так вот живет. Я с этими людьми. И не важно, как они одеты, не важно, какой у них социальный статус, не важно, сколько у них денег, не важно, какой они фамилии, не важно, какой они национальности, не важно, какие они там, какого они цвета кожи, не важно еще никакой человеческий фактор, по которому люди объединяются, для меня не важен только один. Один фактор, по которому мы можем объединиться, имеется в виду здесь на духовной основе, это какой-то, да, это те, которые люди слушают Слово Божье, и которым это Слово Божье интересно, и которые к этому Слову Божьему неравнодушны, и которые на самом деле хотят понять это Божье Слово, и, говорит, которые хотят его исполнять, вот это самое Слово. Все. Семья, национальность, все остальное, это осталось. Христос любил свою мать, он заботился о ней, потому что даже на кресте он позаботился об этой женщине и попросил ученика, чтобы о ней позаботились. Уж когда, кажется, умираешь, сколько там, пару часов до смерти осталось, да? Что уж, но через боль, через все вот эти вот страдания, он тем не менее вспоминает и говорит Иоанну, позаботься о ней. Почему? Потому что она в Израиле остается, там, где вдовам очень тяжело. А Христос, если вы помните, был ее первенец, то есть он был главой вот того рода Иосифа, да? Христос помнит, что он еврей, между прочим, и мы это слышим неоднократно. Когда женщина в Сирии пристала к нему и кричала, помоги мне, Господи, моя дочь там беснуется, больна и так далее, и так далее. Он очень четко и ясно говорит, я пришел погибшим, к своим, да, я пришел к своим, к спасать, говорит, погибших овец дома Израилева, евреев. Он помнит про свою национальность. Он помнит про, он как сказать, все вот эти вот вещи, ну, они, как сказать, они неплохие, но они на своем месте, слышите? Они не на первом месте, то есть ты не по первому признаку, то есть это не самое главное в твоей жизни. Ты, как сказать, помни, кто ты такой, хорошо, то есть помни, кто твои родные, помни, где ты живешь и так далее, но это никогда не может встать на первое место, то есть это никогда не должно двигать тобою, это никогда не должно формировать твои настроения, чувства, приоритеты, поведение и все остальное. Это вторично, это все вторично. Первично что? Слово Божье, отношение к Нему и послушание Ему. Вот это первично. Если в нас это удалось, то тогда мы, скажем так, будем успешными и семье, и, как это сказать, и семьянинами, можно так слонять, да? Мы будем успешными в семье, мы будем успешными в обществе, мы будем успешными, я имею в виду успешными, как сказать, на самом деле, ну, адекватными такими людьми. Во всем. Почему? Потому что все вот эти вот явления, назовем их так, они регулируются нормально только Словом Божьим, на самом деле. Бог, Он так устроил нас, так устроил этот мир, что мы не наломаем дров, не навредим ни себе, ни окружающим людям, ни обществу, в котором мы живем. Мы не навредим только в одном единственном случае, если мы на самом деле поступаем так, как Господь нам заповедал поступать. Потому что все остальные вещи, они же на самом деле в этом мире существует поговорка, что благими намерениями выслана дорога куда? В ад. Благими намерениями выслана дорога в ад. И эти вот мудрость народная, да, которая говорит, что хотел как лучше, получилось то как всегда, а получается как всегда как? Нехорошо. А как всегда получается нехорошо, оно же почему все это? Потому что на самом деле хочешь сделать хорошее для семьи, как лучше, а получается как всегда, да? Хочешь сделать что-то хорошее для людей, окружающих тебя, да? А получается опять как всегда. Хочешь сделать что-то хорошее, там, допустим, для кого угодно, где угодно, и получается все равно бестолково. И только единственный вариант, который нас спасает, который нас бережет от этого всего, как всегда, это если Бог с его законами, с его силой, с его мудростью вмешивается во всю эту историю, и тогда что-то разворачивается, и что-то получается, ну, плюс-минус нормальное, божеское, как говорят. То, что не стыдно, то за что потом не стыдно тебе, за то, за что потом на самом деле не приходится краснеть, не приходится извиняться, не приходится как-то стыдиться всего того, что ты сделал. Потому что все остальные вещи на самом деле, они же потом, ну как сказать, они же потом, ну, как это сказать, все самое светлое, оно потом, ну, и человеческое имею в виду, оно потом не оценивается. Потому что осквернено с плотью человеческой, осквернено человеческим несовершенством. За все самое лучшее, что делали люди, за что умирали люди, за что это самое, жизни свои отдавали, за что посвящали себя, оно потом в конце концов получается каким-то ненужным, стыдным даже, да, позорным. Строили, строили самое лучшее, что есть на свете, коммунизм. И что сейчас про него? Кто может сейчас с гордостью сказать, я был строителем коммунизма? Есть такие люди, которые с гордостью можно могут это произнести? Я думаю, не найдется. Да. Не найдется таких людей, которые бы могли с гордостью это сказать, что я строил коммунизм. Да, это самое. Они рискуют нарваться на большую неприятность. Там эти самые. Посмотрите, что творится. Вроде такая святое, такое, такое святое дело, там, допустим, как там народно-освободительная какая-нибудь война там, или, или просто освободительная война там какая-то там отечественная или не отечественная, да, эти самые, там пересматривают сейчас, сейчас вообще как перекраивают историю, поглядите. Так все было еще 20 лет назад, нет, точнее, еще 30 лет назад было так все ясно в отношении Первой мировой войны. Вот это были враги, вот эти, которые белые, были, конечно же, мерзавцы и злодеи, да, а те, которые красные, были, конечно же, герои и замечательные люди. А сейчас... А сейчас что? На что это похоже? Те же самые там неадекватные оценки вот Второй мировой войны, то есть когда там кто сначала... Сначала тоже вроде было все ясно. Одни были освободители, другие были... как бы оккупанты, а сейчас уже как-то там, и там наоборот. И в мире так всегда, что самое удивительное, послушайте, в мире так всегда, это не исключение, да, это не что-то такое неправильное, нехорошее, это всегда так в мире. Почему? Потому что поменялась какая-то геополитическая обстановка, поменялись еще какие-то там представления, интересы и так далее, и так далее, то есть люди по-другому себя ассоциировали, и в итоге все это заквасило человеческое несовершенство, потому что нет совершенных людей ни одного, все согрешили, лишены славы Божьей, и все хотят как лучше, а получается не совсем как лучше. И в итоге, как итог, это куча ошибок, куча каких-то на самом деле ляпов, куча каких-то на самом деле никаких нехороших явлений, которые все это, как говорится, вот эта вот ложка дегтя, она всегда бочку меда любую испортит. В итоге. И я так скажу, даже это не только исторические процессы, это, скажем так, религиозные абсолютно процессы. Мы на самом деле видим иногда, насколько религиозные группы, ну, как безобразно себя вели. Те же самые там средневековые крестовые походы. За Господа люди шли, да, за Господа они какие-то, с какими-то такими высокими, возвышенными там этими самыми. Настолько было, что один крестовый поход был из детей. Дети, которые, ну, подростки, которые, ну, как бы настолько были вдохновлены своей верой, настолько были вдохновлены своим этим самым, своим посвящением Богу, они пошли освобождать эту землю обетованную от нечестивых. И во что это вылилось, мы тоже знаем. В кровь, в резню, в насилие, во вражду, в это самое, в какие-то подлости и так далее, и так далее. Религиозные люди, не просто политика голая, но люди, которые читали Библию, люди, которые слышали что-то про Иисуса Христа, на знаменах были тоже Иисус Христос, не, как сказать, первые евангелизации в Литве были достаточно интересными, если кто знает историю. Почему? Потому что пришли дядьки в железных латах, которые во имя Господа Иисуса Христа пришли обращать сюда вот диких литовских язычников. И эти дикие литовские язычники до сегодняшнего дня гордятся, что они их тогда, миссионеров этих, погнали. Великая их Грюнвальдская битва, да? Это... тоже люди хорошего хотели этим людям, ну, в смысле, местному населению. Но местное население этого хорошего не сильно хотело. И аж до какого-то 16 века здесь успешно от этого хорошего дела отбивалось. Так вот, почему мы это все говорим? Потому что на самом деле есть первичность всего этого. Первичность, на самом деле, с кем ты себя ассоциируешь? Потому что все остальные вещи, даже, я подчеркиваю, не только там родство, семья, кровь, национальность, религия, по которым ты определяешь свой, чужой, все эти вещи, они заквашены на человеческом несовершенстве. И если это на самом деле в твоей жизни существует, да, то жди беды. Просто элементарно жди беды. Почему? Потому что если нет главенства Слова Божьего, все самое хорошее, самые хорошие мотивы, самое хорошее намерение, самое хорошее желание, самые хорошие и чистые, на твой взгляд, помыслы, они все равно какую-то ложку дегтя содержат. В любом случае, все равно где-то вылезет какое-то несовершенство, все равно вылезут какие-то ошибки, все равно вылезет какая-то корысть, гадлость, подлость, или как, ну, случайно. Нет, мы не хотели. Мы не хотели, мы этого не хотели, мы к этому не стремились, мы это не планировали, но это вылезло потому, что оно где-то сидит. Сидит где-то в нашей плоти, сидит где-то тихонько в нашей душе, сидит где-то, как сказать, в наших привычках, сидит где-то как заноза, как, ну, как грех сидит в человеческом плоти, да? Где его там, как его там поймать? Где его там локализировать и вытравить можно? Нигде, потому что он там очень удачно замаскирован, его никакое лекарство не берет. Ни пост, ни что там еще, ни другим измором, его никак не возьмешь. Поэтому мы не хотели, мы не планировали. Мы к лучшему стремились. Мы хотели построить, допустим, нашу там семью хорошо. Мы хотели построить нашу там эту самую там наше общество хорошо. Мы хотели как лучше. Но выйдет гарантированно. Потому что этот закон греха и смерти, он, к сожалению, сбоев не дает. К сожалению. Ну, вот так вот все устроено в этом мире. Всегда вылезет боком. И любая, я подчеркиваю, самая лучшая там идея, порыв, побуждение, там еще что-то такое, оно все равно однозначно вылезет боком для человека. Поэтому я говорю, что если нет главенства Слова Божьего, если нет на самом деле вот этого приоритетности нашей, да, то обязательно, обязательно жди беды. Рано или поздно, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50, 60, 70, неважно. Не в твоей жизни, так в твоих потомках. Не в потомках, так еще где-то. Но это самое, в твоих правнуках вылезет обязательно. Но я не думаю, что даже столько долго нужно будет ждать. Все гораздо быстрее происходит. Очень все быстро растет, очень все быстро дает свой плод, очень быстро все приходит к какому-то своему логическому завершению и логическому концу. Поэтому, когда Христос объясняет нам, на самом деле, с кем ассоциировать себя, да, как определять, кто свой, кто чужой, с кем, кто ты такой и с кем ты, то он говорит, сориентируйтесь вот на это, самое важное. Кто Слово Божье слушает, и вот это Слово Божье хочет исполнять. Вот тот и будет твоим самым, что ни на есть, близким, родным и важным для тебя человеком. В первую очередь. А все остальное уже будет идти на своих местах. Это те люди, которые на самом деле для тебя, ну, вот эти люди, они для тебя, по сути, самые важные. Они могут быть не похожи на тебя. Они могут быть не твоего формата, не твоего интеллекта, не твоего, как это сказать, рода, не твоего цвета, не твоего размера, не твоего чего угодно, не твоего вкуса даже. Эти люди могут быть. Но если они уважают Слово Божье, если они желают его исполнять, то они для тебя самые важные и самые дорогие. Почему? Потому что они помогут тебе утвердиться в этом самом важном и в самом дорогом. Аминь. Аминь. И посмотрите, на что это, ну, я просто чуть-чуть хочу вот здесь вот уже в конце остановиться на этом моменте, в отношении того, кто как слушает, да, мы все знаем, что абсолютно даже еретики откровенные, допустим, там, как свидетели Иеговы, допустим, или мормоны, ну, особенно свидетели Иеговы, да, они очень любят обращаться к Слову Божьему. И они говорят, вот Слово Божье говорит, вот это вот Слово Божье говорит. И как создается такое впечатление, что эти люди, они вроде как будто тоже свои, не Слово Божье, как будто бы уважают и так далее. Более того, скажу, абсолютно все ереси построены на каких-то цитатах из Слова Божьего. Абсолютно все ереси. Все, какие есть в христианстве. Даже я уже не говорю про остальные религии, когда мы говорим, вот они тоже, как некоторые сейчас христиане говорят, они тоже про Бога говорят. Да? Слышали такое? Среди верующих. Они тоже про Бога говорят. Ну, когда нам хочется, как это сказать, примазаться к чему-то, к кому-то, да, и мы ищем что-то похожее в их хождении, в их жизни, допустим, там, это самое, там, кто-то из христианок вышла замуж за мусульманина, да, или кто-то там женился на мусульманке, и чтобы как это все дело, допустим, как это сказать, снивелировать, замазать, мы говорим, но они же тоже про Бога говорят, он тоже ж как будто бы верующий, он же тоже в Бога верует, да, ну, по-другому его называет, но по-другому в него верит, но по-другому поклоняется, ну, вообще все по-другому, но он же тоже ж про Бога ж говорит, жиж. Потому, почему бы нет. В отношении Слова Божьего, знаете, важно, чтобы это даже не обязательно, чтобы тот человек говорил то же самое, что и ты, потому что нет абсолютно людей одинаково мыслящих. Кто-то обратил на одну вещь внимание, кто-то обратил на другую вещь внимание, кто-то обратил на третью вещь внимание. Это не беда, это не проблема. Кто-то читает Библию на русском, кто-то на украинском, кто-то на иврите, кто-то на немецком, и переводы даже чуть-чуть разнятся. Чуть-чуть, ну там незначительно в отношении Иисуса Христа как Спасителя там проблем нету, но где-то переведено так, где-то чуть-чуть по-другому. Кто-то обратил внимание на одну вещь, кто-то на другую. Это не такая большая беда, это не такая большая проблема, понимаете? Что где-то кто-то, ну как сказать, вот так понял, где-то кто-то вот так понял. Это не проблема, я подчеркиваю, это не должно быть проблемой. Страшны эти люди, которые не воспринимают других людей по причине вот этих вот разномыслий. Это на самом деле страшные люди. Почему? Потому что они не, как сказать, потому что для них не важно Слово Божье как таковое, для них важно их мнение. Поняли, про что я говорю или нет? Это на самом деле страшные люди. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, они ничего общего не имеют с теми, о которых Христос говорит, что вот это мои ближние. Почему? Потому что для него абсолютно не важно Слово Божье, я подчеркиваю, как таковое, для него важно его мнение и его понимание. Потому что он, как это сказать, монопольный обладатель на истину истиннейшую. И все, кто не думает, как он, и все, кто не понимает, как он, и все, кто не трактует, как он, то, естественно, для него остальные это все, не, ну, как сказать, чужие, да, чужаки. Бойтесь сами такими быть, бойтесь таких людей. Потому что не вы тогда, не в истине, не те люди, они на самом деле в истине не стоят. Я бы хотел вам дать на самом деле библейский пример того, как на самом деле люди относятся к Слову Божьему. И как люди на самом деле, ну вот, как сказать, как люди с уважением относятся к Слову Божьему. Давайте откроем Деяния апостолов, 17 главу. Нашли. Деяния апостолов, 17 глава. И там посмотрите с 10 стиха. Посмотрите, что написано. «Братья немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». Сейчас внимание. «Здешние были благоразумнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писаниями, точно ли это так. И многие из них уверовали». Из еленских почетных женщин, из мужчин немало. Поглядите. Вот здоровое отношение к Слову Божьему. То, о котором говорил Иисус Христос. Поглядите. К в синагогу пришли люди, которые начали говорить что-то такое необычное. Ну, странное что-то. Вроде как будто бы из Писания, но вроде как будто бы не то, не совсем то, что, ну, что ты привык. И вроде бы как будто что-то похожее на божеское, но не совсем ясное, не совсем понятное и что-то совершенно новое. Да? Они говорили, что Мессия уже пришел, оказывается, что спасение оказывается вот в этом, что оказывается где-то, это самое, что есть, оказывается, какая-то, ну, какая-то другая у Бога, есть у Бога какой-то другой план и все остальное. То есть, ну, достаточно, ну, как сказать, на грани ереси все, да? Необычно. Ну, вроде как будто Мессию ждем, но, ну, как сказать, небо ж не раскрывалось, ангелы ж не сходили. Так вроде как будто он и не приходил. Вроде как будто бы он и нужен Израилю, да, но это самое, но вроде бы золотого века еще обещанного не наступило, как говорят пророки. Поэтому когда на самом деле вот пришло что-то очень странное, непонятное, может быть, но люди пришли и говорили, что вот Бог, вот это самое, поглядите, самая простая, самая заурядная реакция, которая сопровождала проповедь Павла в Евангелии, что, какая? Нет и все. Мы понимаем по-другому, и поэтому мы вас не принимаем, да? Все, что не по нашему пониманию, все, что не по нашему учению, все, что не по нашему умозаключению, все, что не по нашему толкованию, это неправда, это анафема и так далее, и так далее. Поглядите. Очень простая позиция, очень проверенная. Почему? Потому что все уже выверено, все уже, оказывается, проверено, взвешено, все уже посчитано за нас, все уже умными людьми истолковано за нас, да, и так далее. И нам как будто ничего не надо, нам нужно просто вот иметь при себе вот этот шаблончик, лекало такое, которое вот пришел новый человечек, мы к нему приложили и говорим: ага, не подходишь ты, что-то у тебя здесь мысли шибко широко раскидываются, в наш шаблон не влазишь, ага, тут наоборот не дотягиваешься, слишком ты все примитивно толкуешь и так далее. Вот это вот лекалка, как приложили вот этот вот шаблончик ко всем, померили и сказали: вот ты нам подходишь, ты нам не подходишь, ты наш, ты не наш. Это называется вероучение, может быть называться, может быть еще какими-то моментами, неважно. Красивыми словами обычно называются религиозные вещи. Вот люди, которые уважают Слово Божье. Они услышали что-то странное. Они услышали, пускай даже сопровождающие себя, может быть, даже какими-то чудесами и знамениями. Или, может быть, что-то очень вдохновенно произнесенное что-то. Очень эмоционально произнесенное. С большим убеждением произнесенное нечто. Они услышали от нового проповедника. И что они сделали? В чем проявилось их благоразумие? И вообще, как должны мы относиться ко всему, как мы должны вести себя в похожих ситуациях? Они сказали: о, красиво говоришь, может быть, даже прав, мы не знаем, но что? Проверим. Давай проверим. И глядите, они приняли Слово Божие со всем усердием, и обратите внимание на следующее слово, ежедневно разбирая Писание, меня вдохновляет это слово, каждый день изучения, ребята. Каждый день, слышите? Ежедневно разбирая, откуда, как? Из Писания, ежедневно, говорит, разбирая Писание, точно ли это так? Точно ли это так? Они собирались вместе, они говорили: ну что, давайте посмотрим, что там пророк про этому поводу, про Мессию говорит. И давайте, там нашли. И у Малахии нашли, и у Исаии нашли, и у Иезекииля нашли, и у Аввакума нашли, и еще где-то нашли. И говорят: о, правда, похоже, да. А ну-ка, что и другой пророк по этому поводу говорит? О, тоже похоже, да, на самом деле. А что в псалмах написано? Да смотри, ты точно рассказывает, как это самое, как говорится, пророческое слово. Именно так Христос и умер, как написано в Псалме. И вот в конце концов, как бы сверяя те интересные факты, которые им предоставил Павел, Они не купились ни на, может быть, какие-то чудеса, которые сопровождали проповедь, не купились ни на какие-то, может быть, там эмоциональные там порывы Павла, ни на что не купились люди. Молодцы, мне они нравятся. Они начали обращаться к Писанию и смотреть, на самом деле, ежедневно причем обращаясь, каждый день собирались, каждый день разбирались, смотрели, и если это правда, то что, какой эффект? 12 стих. Многие из них уверовали. Многие из них уверовали. Это хороший, здоровый эффект. Почему? Потому что если бы это оказалось неправдой, они бы сказали, извините, до свидания. На самом деле, да, это вы не наши. Вы не наши. А так как на самом деле Писание подтверждает то, что вы говорите, на самом деле, то тогда, да, хорошо, вы наши. Хотя и говорите странные вещи, хотя, может быть, и служение у вас другое, хотя и цели другие, и ценности другие, может быть, все другое. Да, но тем не менее, мы понимаем, что вы наши. Именно по этой причине, именно по причине вот этих вот приоритетов Евангелия, оно могло дойти, кстати, до нас. До нас, язычников, имею в виду. Потому что если бы однажды еврей Петр не перешагнул через свой еврейский национализм и не пошел в дом к Корнилию, к оккупанту и язычнику, врагу еврейского народа, то никто бы из нас не сидел бы на этом месте и не радовался бы тому, что Бог может нас спасти. А это, скажем так, хорошая весть осталась бы среди евреев, и нигде бы там тихонько радовали себе, это самое, в своих синагогах, куда бы мы никогда не попали, по причине того, что нас бы туда никто не пустил, необрезанных и нечистых. И радовали это самое, и жили бы мы здесь, поклонялись бы не знамо кому. То Яриле, кто этому самому Перкунусу, кто еще кому. И погибали бы в своем невежестве и незнании, и в своих грехах. По одной простой причине. Потому что просто однажды, как сказать, христиане, последователи Иисуса Христа, они не смогли вот это перешагнуть. А тем не менее, мы видим, что Бог дал милость, смогли. Бог дал такую милость, что смогли. И вот этот как сказать, Божий человек, апостол Петр, да, смог перешагнуть через свои предубеждения и свою брезгливость к язычникам, смог перешагнуть через свои политические, как это назвать, представление и ненависть к оккупантам, и смог перешагнуть через свою религиозную предубежденность, смог перешагнуть через свой страх быть отвергнутыми и осмеянным со стороны других евреев, благочестивых и порядочных, и вошел в дом вот этому гою, языческому Корнилию, и написано, ел с ним, и благовествовал ему. И таким образом Евангелие перекинулось на языческую часть аудитории. Ему было видение, говорят. Да, но можно это видение сказать искушение. На такое видение, когда тебе приходит целая куча нечистого какой-то еды и говорят, ешь. И закали, говорит, еще и ешь. Вот это все. На такое видение можно сказать, сгинь, нечистое видение. Свят, свят, свят. Павел бы никогда не смог пробиться в иудейской церкви без авторитета Петра. Потому что авторитет Павла, он был ничтожен совершенно, ну, я имею в виду, в иудейской общине. И И с первых моментов, с первых дней образовалось бы две церкви. Истинная еврейская и какая-нибудь автокефальная языческая, которые бы очень бестолково развивались, что одна, что другая, и которые бы на самом деле ни к чему хорошему этот мир не привели. Поэтому на самом деле, слава Богу за то, что Он показывает человеку свой путь, как правильно идти в этой жизни. И для нас с вами сегодня тоже на самом деле нужно постоянно, ну как сказать, сверять свое сердце, взвешивать свое сердце. То есть, что для нас самое ценное, что приоритетное, что первичное на самом деле. Потому что мы с вами живем в том обществе, которое, на самом деле, в мире, который он давил, давит и будет давить. Просто его давление меняется. Искушения меняются. Какие-то остаются неизменными, те, которые хорошо действуют. Дьявол изобретает новое, как по необходимости, так сказать, на злобу дня. У него всегда отдел рекламы работает на всю мощность, круглосуточно. Изобретаются какие-то новые заманухи, изобретаются какие-то новые какие-то проекты грандиозные под очень светлыми лозунгами, под очень высокими целями, под очень хорошими флагами, под очень замечательными идеями. Зачем? Затем, чтобы тащить за собой погибель народы, если возможно, и избранных, написано. Да? Если возможно, и избранных. Если это возможно, станет по одной единственной причине, если избранные согласятся, чтобы их дурачили, чтобы их обманывали. Если избранные развесят ухи и будут внимать тому, что им вешают, да. Да. Если избранные расслабятся, прислушаются и скажут: о, как хорошо говорит, ой, как правильно говорит, а как по сердцу говорит. Вот чувствую, что под... А потом начинается, а мы же очень быстро путаем, где наша, как сказать, жадность, а где дух. Или где наша гордость, а где дух. Мы как-то вот, на самом деле, еще быстро путаем, к сожалению, как-то вот. Это самое. Многие говорят: слушай свое сердце. Да, слушайтесь. Оно очень быстро где-то сбивается с Божьей волны, когда на самом деле горит сердце от того, что я слушаю. Сбивается очень быстро на волну какой-то своей жадности, гордости и так далее, и так далее. Вот где-то подпели там в нужном направлении. И мы говорим: о, это Бога. Почему? Потому что сердце мое мне подтверждает. Это от Бога. А там не сердце, там желудок подтверждает. Там какие-то похоти подтверждают тебе, там какая-то твоя жадность, гордость, еще какие-то похоти подтверждают тебе, что это на самом деле, это приятно слышать такие вещи на самом деле. Но оно ничего общего с Богом не имеет. И поэтому если там не включить, как сказать, голову, да, если там не посмотреть внимательно, не подключить молитву и не сказать: Господи, на самом деле, а Слово Твое Божие, что по этому поводу говорит? Где ж истина-то? Где ж на самом деле, как мне правильно себя вести в этой ситуации? Мне на самом деле нужно впрягаться за эту идею. Мне на самом деле нужно бросать все и мчаться туда. Мне на самом деле нужно поменять все и сказать: о, новое откровение. Да? Мне на самом деле нужно пойти за теми людьми, которые мне предлагают эту авантюру, скажем так. Мне на самом деле нужно так себя вести, как мне говорят, что нужно, иначе ты не с нами и не друг. И вообще ты редиска, да? На самом деле мне нужно так именно делать. Господи, покажи и открой. И если есть такое понимание, если есть такое стремление, рвение, не просто так, можно сказать: Господи, попробуй меня остановить, если у тебя получится. Я пошел. Но если не твоя воля, то ты, уж попробуй меня как-нибудь остановить. И наш паровоз вперед пошел, да? И я скажу: Богу остановить это очень сложно. Возможно. Но иногда эта остановка только если рельсы взорвать. Но она чревата нашим крушением, понимаете, всех этих вещей. Вот в чем беда. Поэтому такие молитвы, ну, бойтесь таких молитв, когда вы говорите: «Господи, я поперся, а ты, если что, меня поймай». Почему это неправильно? Потому что мы уже решили все, мы уже поняли, мы уже направились, нацелились, мы уже все туда вложили, что у нас есть, силы, мысли, душу и сердце, да? А Богу все это бросили такое, ну, как сказать, вызов: попробуй нас переломай во всем этом отношении. Так он может нас переломать, но беда в том, что от нас тогда котлета останется. И мы тогда уже, как это сказать, у него нету такой цели уничтожить нас. У него нету такой цели, ну, как сказать, нас, ну, как это, так вот останавливать, да? И хорошо, если у нас, ну, хватит той мудрости, которая была у вот этих вот евреев и зверей, да? Когда на самом деле что-то важное нам предлагается, что-то такое, как сказать, серьезное нам предлагается, что-то нас влечет, что-то нас манит, гонит, не знаю, как это назвать, в том направлении, и у нас хватит мудрости, написано, очень серьезно к этому отнестись и приложить все усилия, ежедневно, молясь об этом, ежедневно вникая в Слово Божие, ежедневно, я подчеркиваю, не между делом: «Господи, я пошел, а ты, если хочешь, попробуй меня, докричись до меня, останови меня, поймай меня». Я побежал. А когда люди серьезно к этому относятся и говорят: «Господи, ну а воля твоя в чем? Вот на самом деле какая? Покажи, открой, что ты хочешь, что ты думаешь по этому поводу». И ищут этой воли в Слове Божьем, то свидетельствую своим опытом, неважно, сколько ты времени христианин, неделю, день, год, 10, 20, 100, наверное, таких нет. Неважно, сколько времени. Это и сложно, с одной стороны, потому что требует от тебя смирения. Одинаково сложно, что для день в Господе, что для 20 или 30. Это и сложно, потому что требует от тебя смирения. И просто, потому что Бог отвечает любому. Причем таким образом, чтобы ты понял. Потому что он ответит так, что ты услышишь обязательно. Некоторые говорят: я еще не умею слышать голос Божий, я еще не понимаю, как он говорит. Если хочешь услышать, услышит. Потому что Бог умеет говорить даже так, чтобы мертвые его слышали. Мы в гораздо лучшем состоянии, нет? Потому что для того, чтобы услышали мертвых, мертвые его, у Бога есть написано труба, которая так затрубит, что мертвые тоже услышат и воскреснут. Да? Для тех, как сказать, ну, мы в гораздо лучшем состоянии, я думаю, труба нам не понадобится. Мы способны услышать то, что Бог должен нам сказать, если захотим. И тут опять подчеркиваю, неважно твой совершенно духовный стаж. Ты услышишь его и в день после покаяния, ты услышишь его и там 40-50 лет после покаяния, если ты захочешь это услышать. И с навыком услышишь, и без навыка услышишь. Потому что Господь, Он говорит так, чтобы слышали. Он говорил, чтобы неопытный пойдет и не заблудится. Даже у неопытного есть шанс пойти и не заблудиться. И это на самом деле большое благословение для каждого из нас. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, каждого, держаться вот этого верного курса, держаться Его слова, держаться на самом деле Его приоритетов. И определять, кто ты такой, не потому, что тебе кажется или чувствуется, и не потому, что тебе думается или хочется, а потому что, ну, Слово Божье, что говорит по этому поводу. И определять, кто рядом с тобой, не потому, что он мне нравится или не нравится, или не потому, что он за меня, или он против меня, или не потому, что он еще по каким-то там причинам, а потому, что этот рядом, идущий с тобой, он ценит Слово Божье, он слушает это Слово Божье или нет. Тогда у нас, я думаю, будет все хорошо. Тогда мы не собьемся с пути, тогда мы на самом деле, представ пред Богом, не услышим, что я вас никогда и не знал, оказывается. тогда мы на самом деле можем, имеем шансы пройти эту жизнь, ну, как сказать, достойно. Причем не в одиночку, что немаловажно. Пусть даже с людьми не совсем похожими на нас. Пусть даже с людьми, которые, может быть, нам вызывают, ну, не самое лучшее чувство у нас, по первости. Но нам нужно на самом деле попутчики здесь, в этой сложной жизни, и нам нужны люди, которые верны Господу рядом. Для нашей поддержки, для нашей помощи. Тогда все будет хорошо. И пусть Бог сохранит нас от... даст на самом деле, ну, твердости и здравости в отношении тех голосов, которые не от Него. Самых сладких, самых громких, самых умных, самых вдохновенных голосков, которые могли бы увлечь нас от его слова, от его людей, от его приоритетов. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что, Господи, у нас есть тот верный ориентир, Господь, который Ты нам оставил в отношении того, кто мы такие, Господи, и с кем мы должны быть, Боже. Благослови, пожалуйста, Господи, каждого человека, Господь, стоящего здесь. Благослови, Господи, меня, Господи, как Твоего служителя, Господи. Благослови, Господь, братьев моих, сестер моих, Господи, каждого в отдельности, Господи, чтобы наши сердца, Боже, они были защищены Тобою. Господи, сохранены Тобою, Господи. Боже, сохранены, Господи, в Твоей истине, Господи, в истине Твоего Слова. Чтобы, Господи, услышав, Боже, какое-то новое, Господь, что-то увлекающее нас, Господи, почувствовав, что нас что-то влечет куда-то, Господи, мы могли бы, Господи, посмотреть, кто нас зовет, куда нас зовет. Боже, мы молимся, Господь, и просим, Боже, чтобы мы, Господь, могли, имели мудрость проверить это на основании Слова Твоего, Господи. И чтобы, Господи, мы строили свою жизнь, свои взаимоотношения, чтобы мы строили, Господи, свои, Господь, привязанности, приоритеты, Господи, Боже, и ценности выстраивали на основании того, как, Господь, об этом говорит Слово Твое, Боже. Господи, чтобы мы относились к ближнему, Господи, как говорит Твое Слово. Чтобы относились, Господь, к явлениям в этом мире, так, как говорит Твое Слово. Чтобы относились, Господи, к родным, Господи, ко всему, Боже, абсолютно, так, как учит нас Слово Твое. Господи, помоги нам, Господь, в этом не заблудиться, Господи. Помоги нам, Господи, в этом верно, Боже, стоять, бодрствуя, Господь, в Слове Твоем, Боже. Помоги нам, Господи, не смотреть на все, Господь, просто плотскими глазами, потому что похоже или не похоже. Господи, мы понимаем, что очень много подделок. Господи, помоги нам, Боже, смотреть в суть, Господи, и, Господи, видеть, Господь, рядом с нами тех людей, которые любят Твое Слово, Господи, которые с уважением к Нему относятся, для которых оно превыше их собственных пониманий и их собственных интерпретаций. Для которого, Господь, это слово, оно превыше их, Господи, представлений и стереотипов, Господи. Боже, помоги нам, Господь, видеть рядом с собой таких людей. Они будут, потому что Ты дашь нам их, Господи. Боже, и вместе с ними, Господи, следовать за Тобою, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы очень в этом нуждаемся. Да будет имя Твое прославлено в народе Твоем, Господи, в наших сердцах и в этом мире. Аминь.